последних новостях рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в столице Казахстана, Астане, на саммите Евразэс, Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве бывшего депутата Государственной Думы Руслана Ямадаева. И на выборах президента в Польше, по предварительным данным, лидирует Бронислав Комаровский. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в столице Казахстана, Астане, в рамках заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств, Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Напомним, в декабре 2008 года Россия, Белоруссия и Казахстан заключили несколько соглашений в рамках таможенного союза, и 1 июля этого года должен был вступить в силу таможенный кодекс трех стран. Однако процесс затянулся из-за несогласия Белоруссии с порядком уплаты ввозных таможенных пошлин на российские нефть и нефтепродукты. Тем не менее, документ сегодня был подписан. Однако Белоруссия по-прежнему считает, что после вступления в силу таможенного кодекса страны, члены таможенного союза не вправе взимать экспортные пошлины, сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. И сейчас в прямом эфире на радио «Свобода» обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день, Лера.
А как вы думаете, Аркадий, почувствует ли бизнес трех стран действие таможенного кодекса, и как скоро это может произойти?
Ну, я думаю, что, несомненно, не может не почувствовать. Другое дело, насколько будут готовы отдельные, скажем, ведомства к новым правилам. Скажем, вот есть сообщение о том, что почтовые ведомства оказались не готовы к новым правилам посылки почтовых отправлений, то есть дорогих посылок, да. А я думаю, что все будет зависеть от укорененности бюрократических традиций, процедур в каждой стране. И мне почему-то кажется, что гораздо быстрее приспособиться к новым правилам таможенного кодекса ведомства Казахстана, а уже затем России и Белоруссии. Алло.
Аркадий, а как вы думаете, прекратятся ли газовые, мясные и молочные войны между Белоруссией и Россией после подписания вот этого документа?
А вот это совершенно невозможно предсказать. Пока власти в Минске, Александр Григорьевич Лукашенко, а в Москве находятся его контрагенты, с которыми он находится, продолжает или даже наращивает свои отношения исключительно личностного характера и подозревает их в кознях против лично себя, видимо, он считает, что невозможно долго находиться в состоянии такого стабильного, корректного сотрудничества. Поэтому я не исключаю, что очередная вспышка каких-то конфликтов типа торговых войн не за горами, потому что, ну вот, например, Белоруссия даже сейчас, после того, как запущен этот таможенный кодекс, может рассчитывать, что скоро будет все-таки введено единое экономическое пространство, и тогда это предполагает обнуление всех пошлин, то есть тех самых пошлин, против которых сегодня выступает Минск, имеется в виду нефтепродукты и сырая нефть, которая поступает из России и Беларуси. Поэтому впереди очень трудные переговоры, если не сказать просто торг, который приходит из экономической и политической плоскости.
Спасибо, Аркадий. В прямом эфире на радио «Свобода» был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне в Польше прошел второй тур президентских выборов. Избиратели голосовали за двух кандидатов. Лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, брата погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского лидера Леха Качинского, и спикера Сейма Бронислава Комаровского. Именно он, по предварительным данным, лидирует в президентских выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Буря эмоций в штабе Бронислава Комаровского. Только что были оглашены предварительные результаты голосования. За спикера Сейма, в зависимости от фирмы, проводившей исследование, проголосовали от 52 до 53% поляков.
Мовит до всех, кто же не однешний
сукцесу. Я обращаюсь ко всем, кто не одержал победы, о которой мечтал. Я говорю, давайте пойдем вместе во имя наивысшего интереса – Польши, поскольку согласие объединяет, а Польша важнее всего.
И Польша есть наиважнейшая.
Заявил Бронислав Комаровский. Еще за два дня до голосования сторонники Комаровского не могли полностью быть уверены в победе своего кандидата. Некоторые опросы общественного мнения показывали, что победит его конкурент, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. По результатам экзит-полов за него проголосовали от 47 до 49% поляков, то есть всего на несколько процентов меньше, чем за Комаровского. Брат-близнец трагически погибшего под Смоленском президента Леха Качинского, выступая в своем штабе, сказал:
«Шановні państwo,
уважаемые господа, я начну с того, с чего требует хороший обычай. С поздравлений. Я поздравляю с победой Бронислава Комаровского».
Gratuluję Bronisławowi Komorowskiemu.
Качинский призвал своих сторонников готовиться к парламентским выборам. Бронисławу Komorowskiemu 58 лет. В прошлом он активный деятель демократической оппозиции в Польской Народной Республике. В свободной Польше занимал пост заместителя министра национальной обороны, а позже, после победы своей партии «Гражданская платформа», спикера Сейма Нижней Палаты Польского Парламента. С 10 апреля, даты трагической катастрофы под Смоленском, унесшей жизни 96 человек, в том числе и президента Польши Леха Качинского, согласно Конституции, выполнял обязанности руководителя государства. Победа Комаровского на выборах означает, что «Гражданская платформа» получает всю полноту власти в стране. Об этом говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск, который также находился в избирательном штабе Бронислава Комаровского. С понедельника мы беремся за работу еще сильнее, ведь это еще один кредит доверия, за который нужно рассчитаться.
Это еще один кредит, и мы должны его сплатить.
Окончательные официальные результаты выборов будут известны сегодня во второй половине дня. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне у города Бийск погибли 6 человек. В Дагестане обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа, ранен милиционер. В столице Казахстана, Астане, прошел саммит Евразэс. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посещает Грузию. В Китае в результате пожара в автобусе, перевозившем работников сталелитейной компании, погибли 24 человека. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. В Нью-Йорке один из терминалов международного аэропорта имени Джона Кеннеди возобновил работу после того, как из-за анонимного телефонного сообщения об угрозе взрыва оттуда были эвакуированы пассажиры. Это было... В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Русская литература или русские литературы? Чем отличается проза, написанная в России, от русской прозы, написанной за рубежом? Почему исторический пессимизм не характерен для современных писателей русского зарубежья? Следят ли они за политическими событиями, за политическими новостями с родины? Гости программы – лауреат премии «Русский букер» и национальный бестселлер Михаил Шишкин, Швейцария, лауреат премии «НОС» Лена Элтанг, Литва, номинант премии «Большая книга» Михаил Гигалашвили, Германия, литературовед и культуролог Михаил Эпштейн, США, ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас пришло время обзора прессы. Ко мне в студию сейчас в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия, еще раз.
Добрый день, Лила.
С тех пор, как прозвучало соответствующее предложение, идея включить транспортный налог в стоимость топлива широко обсуждается в прессе. О том, что сегодня на эту тему пишут новые газеты, нам и расскажет Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Спасибо, Лейла. Автор Юрий Ейгейко приводит плюсы и минусы трансформации транспортного налога в акцизную составляющую топлива. В числе первых. Социальная справедливость. Больше ездишь, эксплуатируешь дороги, больше платишь. Рассрочка платежей по всему году. 100% собираемость. Распределение средств по территориям пропорционально интенсивности движения на них. Экономия в связи с ликвидацией бухгалтерии, канцелярии и самого штата налоговых инспекторов, судебных приставов, которые собирают и выколачивают налог. И стимулирование приобретения экономичных автомобилей. Но есть и минусы. Это увеличение стоимости транспортной составляющей всех товаров и услуг, сложность расчета налога и утеря льгот ветеранами и инвалидами, аграриями, военными. Представляется, что плюсы гораздо весомее, а почти все минусы могут быть преодолены дополнительными выплатами соответствующим категориям населения, как это делается в западных странах, с транспортным налогом, включенным в стоимость топлива. Поэтому основная масса российских автомобилистов «за», пишет автор. И сам он тоже был бы «за», если бы не глубокое осознание приоритетов нынешней власти. Но прежде чем изложить точку зрения Юрия Гейко, предлагаю послушать лидера движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.
Сама по себе идея включения транспортного налога в цену на бензин мне представляется вполне оправданной. Я давно уже, так сказать, с этим предложением выступаю. И в целом ряде стран оно успешно реализовано. При таком подходе обеспечиваются два очень важных момента. Во-первых, так сказать, справедливость взимания этого налога. Кто больше ездит, тот и больше платит. И во-вторых, собираемость его. Не секрет, что в нынешнем своем виде транспортный налог собирался от силы на уровне 50% от необходимой суммы. Но то, что сейчас было объявлено недавно вице-премьером Сергеем Ивановым, все-таки расходится с той идеей, которую мы отстаивали и пропагандировали. Предлагается не транспортный налог включить цену на бензин, а повысить акцизы. А это совсем другая история. Акцизы представляют собой самостоятельный вид налога, они без того достаточно высокие. Кроме того, они устанавливаются в процентах от цены бензина. Это означает, что если растут другие издержки, другие составляющие цены, то растут акцизы. А я всегда исходил, что транспортный налог должен включаться в цену на бензин в твердой сумме и не зависеть от того, что происходит с другими составляющими цены топлива. Поскольку, как известно, всегда дьявол в деталях, то вот эти детали, как мне кажется, перечеркивают разумную идею. И выяснится, как мне кажется, что цена на бензин повысится очень существенно. Настолько, что, в общем, водители будут вспоминать с ностальгией тот трассовый налог, который есть сегодня, и от которого они пытались бежать в нынешних условиях. Поэтому, с моей точки зрения, здесь очень важно все просчитать и сделать так, чтобы все-таки, если уж трассовый налог остается, включается цена на бензин, чтобы эта цена не была запредельной, и чтобы люди, в общем, оценили это по достоинству. В противном случае, мне кажется, экономический эффект, если он даже будет достигнут, будет перекрыт тем социальным негодованием, которое такого рода решение вызовет.
Лидеров движения автомобилистов России Виктор Похмелкин о включении транспортного налога в стоимость топлива. Ну а «Новая газета» напоминает, что цена на нефть падает. Остро встает вопрос, чем наполнять бюджет, чем и на чем экономить. Грядут платные автодороги, растут квартплаты, коммунальные услуги, нам готовится новый пенсионный возраст. Ну а теперь вернемся к нашим баранам. От 700 до 2300 рублей транспортного налога платят сегодня владельцы 80% легкового автопарка страны. Это автомобили с мощностью двигателя от 65 до 115 лошадиных сил. Их в стране 25-27 миллионов. При перенесении транспортного налога в стоимость топлива оно подорожает на 1,5-3 рубля за литр. Берем среднюю величину. При среднегодовом пробеге усредненного российского автомобилиста в 25 тысяч километров и расходе топлива 10 литров на 100 километров, автомобилист покупает 2,5-3 тонны бензина в год. То есть 5-6 тысяч рублей придется платить вместо 700-2300, и это самым неимущим автомобилистам. Ну, правда, эта сумма будет размазана по всему году. И получается, что чем дороже, мощнее автомобиль, чем состоятельнее его владелец, тем меньше он пострадает от ликвидации транспортного налога. Ну, говорит Юрий Гейко о том, что реальный доход бюджета только от одного вот этого новшества лежит где-то в области 150 миллиардов рублей в год. И это будет только первая волна, вымывающая из семейных бюджетов россиян деньги. Но потом пойдет и вторая. Ведь увеличение стоимости топлива увеличит и транспортную составляющую цены любого товара. А поскольку покупателями являются не только автомобилисты, но и все население страны, то это значит, что исчезнувший транспортный налог распределится и на него. И вся эта подготовка к очередному залезанию в наши карманы идет на фоне заявлений главы антимонопольного комитета Игоря Артемьева о том, что цены на нефтепродукты в России завышены на 15-20%. Вот такая арифметика.
Спасибо, Валерия. Рассказывала наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Партизанская тема, буквально взорвавшая Приморский край месяц назад, затихла, но не забыта. На интернет-форумах продолжается дискуссия на тему, кто виноват в случившемся и кто герои – приморские стражи порядка или кировские партизаны, взявшиеся за оружие. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Официальные политологи пытаются образумить пропартизански настроенное сообщество. Экзальтированные девицы размещают в ЖЖ стишки про героев, ушедших на небеса, огонь дерзаний, вечную память и все такое. Официальные структуры стараются не вспоминать о неприятной истории, когда четверо пацанов из Кировки, ныне обвиняемые в убийствах и нападениях на милиционеров, поставили на уши всех силовиков Приморья. Единственное, что нам удалось добиться в пресс-службе Следственного комитета – это официальный пресс-релиз, зачитанный по телефону старшим помощником Авророй Римской.
Проводится предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов преступной группы Романа Савченко, Александра Коптуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова, которые совершили на территории Приморского края ряд особо тяжких преступлений в отношении сотрудников милиции и жителей Приморского края. В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия. Все следственные действия проводятся в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соблюдением всех конституционных прав. По всем заявленным ранее фактам о недозволенных со стороны милиции методов расследования проводятся проверки. Обвиняемые обеспечены правом на защиту. Процессуальное действие проводится с непосредственным участием адвокатов. Никаких действий, унижающих честь и достоинство, либо создающих опасность для их жизни, нет.
С такими оценками не согласна противная сторона процесса. Защитник одного из обвиняемых Александра Кофтуна утверждает, что адвокаты ограничены в возможностях осуществлять свои профессиональные функции. Между тем, на их подзащитных оказывается моральное и физическое давление. Напомним, обвинения выдвинуты против Александра Кофтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Романа Савченко. Они обвиняются в покушениях и убийстве милиционеров и в пособничестве. С адвокатом Татьяной Уваровой мы связались по телефону.
Его каждый день забирают, и в течение дня он находится у них в ОРЧ, при прокуратуре Приморского края. Его не кормят в течение дня, и его просто опрашивают. Он один, а их шестеро. А ты вот совершил еще одно преступление там где-то. Какие-то 4 пропавших человека в районе Кировки, каких-то людей в районе Владивостока, что якобы было совершено убийство в отношении 4 там тоже каких-то. И вроде как они причастны. Он говорит, да не совершал. Ему раз подзатыльника или щелбан в лоб. Они на него давят психологически. Объясняют ему, когда утихнет пресс-шумиха, вот тогда-то мы начнем с тобой работать. И ты пожалеешь, что ты родился на этой земле. Он мне сообщил вот какую страшную новость. Мальчики, которые идут по делу Савченко, Кириллов и Лютиков, они избиваются. В отношении них применяется физическое насилие. Они там перекрикиваются между собой через камеры. И Александр об этом знает. Но с другой стороны, я видела своими глазами, как водили Илютикова босиком и в трусах в процесс для того, чтобы определить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Как животное водит по улице босиком. Это видели и судья, и прокурор. Это видела я. Это что такое? Кто вообще это позволил?
Одна из задач, которую ставят перед собой защитники, максимальная прозрачность в ходе расследования и гласность в ходе процесса. Татьяна Уварова сообщила, что в ближайшее время защитники намерены провести совместную пресс-конференцию. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. Мы уже рассказывали о том, что накануне в Польше прошли президентские выборы, но вот в Мексике на муниципальных и местных выборах, также состоявшихся в воскресенье в 14 штатах из 31, по последним данным, победу одерживает оппозиционная институционалистская революционная партия. Выборы были омрачены многочисленными фактами насилия, убийств кандидатов и запугивания избирателей наркомафией. Подробнее об этом мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, о выборах в Мексике мы несколько раз говорили в силу того, что эти выборы действительно сейчас приковывают международное внимание. Возможно, для русского, российского слушателя, конечно, более важны, как вы сказали, результаты выборов в Польше. Но, тем не менее, это одна из важных международных новостей. Действительно, в 14 штатах из 31 в Мексике прошли муниципальные или местные выборы, причем в 12 штатах выбирали губернатора, и по последним данным экзит-полов, по последним результатам каких-то уже подсчетов голосов, побеждает институционалистская революционная партия, оппозиционная, которая проиграла в свое время в 2006 году выборы, а до этого она правила в Мексике несколько десятилетий. И многие наблюдатели называют вот нынешние результаты фактически таким негласным референдумом или вотумом недоверия нынешнему президенту Мексики Фелипе Кальдерону и его партии национального действия. Это вторая крупнейшая мексиканская партия сейчас. Главная тема всех этих выборов, и гласно, и негласно, я бы сказал, это продолжающаяся с 2006 года, объявленная президентом Фелипе Кальдероном, война против наркомафии. С начала только этого года в Мексике были убиты более 5000 человек в этих столкновениях, причем я уже говорил в нашем эфире, что речь не идет о боевиках наркомафии только или о полиции и солдатах. В основном все убитые – это мирные жители провинциальных мексиканских городов. В штатах, где прошли выборы, это в основном северо-запад, восток Мексики, но также есть еще и юг, но вот такие штаты, как Дуранго, Синалоа, Чихуахуа и Нижняя Калифорния, это самые криминализованные, самые проблемные мексиканские штаты, примыкающие к границе с Северной Америкой, и фактически все говорят, что эти штаты находятся под контролем наркомафии. Сейчас очень много говорится о том, кто на самом деле спонсировал кандидатов из той и с другой стороны. Вспоминают случаи убийств кандидатов в различных штатах. И теперь многие задаются вопросом, насколько вот деньги наркомафии повлияли на результаты выборов, потому что если Фелипе Кальдерон и его партия выборы проигрывают, то означает ли это сворачивание вот этой кампании против наркомафии, кампании борьбы, которую поддерживают США и, в частности, американский Конгресс. Но пока вот непонятно, однако вот остается только посмотреть на то, с каким перевесом выиграет именно вот оппозиционная институционалистская революционная партия, чтобы понять, за что проголосовали избиратели. За то, чтобы войну продолжать и гибнуть в этих перестрелках, или, видимо, за то, чтобы положение вещей осталось таким, какое оно есть, но наркомафия фактически тогда победит. Лейла.
Спасибо, Александр. О выборах в Мексике в прямом эфире рассказал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне у города Бийска погибли 6 человек. Как сообщили в Российском министерстве обороны, с бывшего полигона на КАМАЗе вывозились порох и бракованные боеприпасы, но по неустановленной пока причине произошел взрыв. В Дагестане обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа, ранен милиционер. Ночью в Хасавюрте неизвестные обстреляли из гранатомета дом начальника районной милиции. Один человек получил ранение. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский. Официальные итоги голосования, как ожидается, будут подведены сегодня вечером. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посещает Грузию. Накануне она побывала в Армении и Азербайджане. Клинтон призвала Ереван и Баку к разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В Китае в результате пожара в автобусе, перевозившем работников сталелитейной компании, погибли 24 человека, еще 19 пострадали. Власти Китая усилили меры безопасности в Синьцзяо-Уйгурском автономном районе на западе страны в годовщину беспорядков на этнической почве. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. Будет обсуждаться возможное возобновление прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в столице Казахстана, Астане, прошел саммит Евразэс. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Однако белорусская сторона скептически относится к подписанию этого документа. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Белорусская сторона готова стать частью таможенного союза, если он будет работать без изъятий и ограничений. Такая позиция озвучивается из уст как президента Александра Лукашенко, так и чиновниками властной вертикали. Прежде всего, имеется в виду отмена пошлин на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Руководство России считает, что 6 300 000 тонн беспошлинной нефти для внутренних потребностей Беларуси абсолютно достаточно. Однако белорусская сторона претендует на втрое больший объем. Заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков уверен, что при таком подходе Россия не готова к таможенному союзу с Минском.
Какого-то радикального изменения даже при введении таможенного кодекса таможенного союза не произойдет. Таможенный кодекс Республики Беларусь и таможенный кодекс таможенного союза достаточно близкие документы друг к другу. Мы считаем, что любой таможенный союз в конечном счете должен быть без изъятия ограничений. Вопрос, насколько к этому готовы стороны в конкретный исторический момент. Белорусская сторона готова.
Эксперты считают, что руководство Беларуси продолжает торг. В то же время Александр Лукашенко не оставляет попыток склонить на свою сторону общественное мнение. 1 июля 80 крупных российских бизнесменов получили письмо от Лукашенко с изложением президентской точки зрения на российско-белорусские отношения. Автор обвиняет Россию, мол, против Беларуси планомерно проводится недружественная политика, которая периодически вспыхивает молочными, мясными, нефтяными, газовыми войнами. Цель – построить руководство Беларуси, заставить пойти на уступки в ущерб национальным интересам, заполучить лакомые куски собственности. Пожаловался Лукашенко на Россию и в недавнем интервью телекомпании CNN.
Если вы думаете, что вот завтра эти так называемые российские субсидии уйдут и мы рухнем, ничего подобного. Мы нормально стоим на ногах. Да, если Россия будет вести подобным образом политику свою, нам будет немного сложнее. Но я не думаю, что у России это официально признанный курс и что она будет следовать этим курсам. В противном случае, будет здесь Лукашенко или кто-то другой, Россия потеряет Беларусь. А это будет невосполнимый ущерб.
Немало аналитиков критично настроено относительно членства Беларуси в таможенном союзе. Заместитель председателя комиссии по экономической реформе в Верховном Совете 12-го созыва Виктор Алампьев уверен, построить полноценный союз тройки вряд ли возможно в принципе.
Не может отрываться равноправный союз Украины.
Не может получиться равноправный союз у государств, которые имеют разные размеры и структуры экономики. Экономики России и Казахстана ориентированы на продажу природных ресурсов. Наша экономика – это сборочный цех бывшего СССР. Около 70% объема производства Беларусь реализует на внешних рынках. Интересы у этих стран разные. Нам нужно подешевле закупить ресурсы и комплектующие, а интерес России и Казахстана – за большие деньги продать те же нефть и газ. Поэтому с этого таможенного союза может получиться приблизительно то же, если, как в известной шутке, скрестить ежа и ужа. Получится моток колючей проволоки.
Коли ежаку и ужаку злучить, тримается моток колючего дрота.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Александр Валиев поинтересовался у жителей Челябинска, считают ли они Белоруссию и Казахстан надежными союзниками России.
Нет, не считаю. Мы для них очень много сделали, они для нас этого никогда не сделают. Судя по последним событиям, даже касается газа, продуктов, нашего пребывания у них в гостях, это вечная заморочка с визами. Но по Казахстану тем более. Русские люди, живя там уже много лет, чувствуют себя уже совершенно уже не родными людьми.
Я не считаю, что Белоруссия и Казахстан являются нашими надежнейшими партнерами. Понятно, что в любом случае Россия без этих стран прожить может спокойно и прекрасно. А они без нас маловероятны.
Казахстан и Белоруссия не совсем надежные партнеры. Белоруссия каком протяжении времени все что-то и в переговорах с правительством только свои выгоды ставит. Казахстан, он, мне кажется, более надежный партнер. Но все они только хотят какой-то выгоды от России.
Я против Белоруссии и Казахстана не имею ничего. И считаю их дружественными народами нам, потому что мы уже были когда-то вместе, мы уже трудились бок о бок. И сколько они смогут быть нам полезны или мы им полезны, не знаю. Но я точно знаю, что если мы будем вместе, мы сможем больше.
Вот Казахстан я считаю надежными еще. С ними как бы по работе легко работать, а с белорусами я не считаю. Так как они ведут себя поставки газа и расплаты с Россией. Вообще, о каком партнерстве может быть речь?
Мне кажется, да, поскольку все равно 15 лет прошло после того, как мы стали разными государствами. Менталитет остался примерно тем же самым. Какие-то связи экономические остались, поэтому упрощение прохождения границ только улучшит наши отношения.
Поскольку наши страны были вместе в содружестве более 70 лет, мы считаем друг друга братскими республиками и дружим, и родственники живут и там, и там. Но тем не менее, все зависит от того, кто будет во главе этих государств. Люди, конечно, хотят сотрудничать, обычные люди, но не факт, что это будет поддерживать руководство стран.
Белоруссия является слаборазвитым государством, и вряд ли оно интересно как союзник для России. Россия надо сама развиваться без чьей-либо помощи.
Издревле с Белоруссией всегда были хорошие отношения с Казахстаном, но тоже, в общем-то, всегда у нас деловые контакты были благополучными. Не знаю, вот только единственные последние события, может быть, как-то немножко подорвали внутреннее доверие в отношениях с Россией и Белоруссией. А в целом о надежности как партнерстве в каких-то деловых вопросах я считаю, что, наверное, все-таки больше надежнее, чем нет.
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Белоруссия и Казахстан являются надежными партнерами России. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Томске налоговая инспекция требует от пенсионерки Татьяны Касиной возместить государству более 200 тысяч рублей недоплаченных налогов за то, что ее дочь обучалась в подмосковном лицее «Кораллово», который был создан по инициативе Михаила Ходорковского в 1994 году. Подробности этой истории у Мелани Бачиной.
Вообще-то пенсионерка Татьяна Кальсина была должна государству 600 тысяч рублей. В бумаге, которую она получила из Управления Федеральной налоговой службы, фигурировала именно такая цифра. Это неуплаченные налоги плюс пени и штрафы за 3 года обучения в подмосковном лицее Кораллова дочери Татьяны Васильевны Александры. Саша училась в Кораллово с 2004 по 2006 годы по приглашению Бориса Ходорковского. Отец девочки был нефтяником, работал в ЮКОСе и погиб на вахте. Мама, бывший геолог, уже много лет на пенсии. Именно поэтому Сашу Кальсину взяли учиться в Кораллово, совершенно бесплатно. Но бесплатную учебу государство расценило как доход в натуральной форме. А раз есть доход, значит должен быть уплачен налог. А если он не уплачен вовремя, то за это будет наложен штраф. Так и вышла сумма в 600 тысяч рублей. Когда пенсионерка впервые получила письмо уведомления из налогового управления, долго не могла понять, за что она оказалась должна государству такую серьезную сумму. Понять, что это плата за бесплатное обучение дочери, Татьяна Кальсина не может до сих пор.
Нам никто не говорил, что надо платить. Я бы, естественно, туда не поехала бы. А раз Ходорковский по телефону, Борис Моисеевич, Михаил уже сидел в тюрьме. Я позвонила из Томска, говорю, так и так, очень трудно ребенка содержать. В школе все платно, книжки платно, кружки платно, все платно. Я не могу, помогите, пожалуйста. Он говорит, ну раз вы нефтяники, ну муж погиб у меня, когда я исполнилась 3 годика, и я на пенсию, будучи уже я пенсионерка, и тут мне такая помощь вроде бы с Москвы.
Сама Саша считала почти чудом, что попала в подмосковный лицей. Большинство детей, которые учились вместе с ней, вообще остались без родителей. Лучшая подруга Саши – Зарина из Беслана. Она потеряла родителей во время захвата школы террористами. Бесланских детей в Кораллово Ленинградском лицее было много, и им тоже, как и Саше, предъявляли налоговые претензии. Позже их сняли. В мае 2009 года Госдума приняла изменения в налоговый кодекс, согласно которым пострадавшие от террористических актов освобождаются от уплаты налогов за оказанную им помощь в натуральной форме. И хотя закон обратной силы не имеет, для детей из Беслана сделали исключение. Зарина осталась учиться в Кораллово, а вот Саша вынуждена была уехать. Мама забрала дочь из лицея, потому что, говорит, нет возможности оплачивать дважды в год дорогу из Томска в Москву и обратно.
Вот когда мы учились там 3 года, я и то с пенсии, и то нам помогал соцзащита, 1 раз 3 тысячи дала, 2 раз 5 тысяч. А потом уже билеты все стали дороже и дороже, я уже не смогла даже и эти деньги, потому что 12 билетов в год, 4 раза я за ней ездила. С Томска она у нас была одна.
Приняв во внимание бедственное положение семьи, налоговики освободили Татьяну Кальсину от большей части штрафов. Теперь она должна государству не 600 тысяч, а 217. Чтобы взыскать эту сумму с пенсионерки, налоговое управление обратилось в суд. Представитель Кальсиных в суде Анатолий Лапин надеялся на благополучный исход дела. Ведь это абсурдно, говорит он, требовать налог с тех, кто получил помощь как малоимущий.
Был заключен договор. В договоре четко прописано, что обучение будет бесплатное. Суд должен быть на ее стороне, так как там четко прописано. Она вдова, понимаете?
Но Октябрьский районный суд вынес решение в пользу областного управления Федеральной налоговой службы и обязал Татьяну Кальсину возместить государству 200 с лишним тысяч налоговых отчислений. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, был отмечен чистый отток капитала на уровне 14 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 57 миллиардов долларов. Это более чем вдвое меньше показателя 2008 года. Россия в первом полугодии увеличила добычу нефти на 2,8% к уровню такого же периода 2009 года, почти до 249,5 миллионов тонн. При этом экспорт нефти за 6 месяцев в годовом исчислении сократился на 1%, составив более 121 миллиона тонн. Согласно прогнозу министерства, в целом в текущем году добыча нефти в России составит 499 миллионов, а экспорт – 250,5 миллионов тонн, увеличившись по сравнению с минувшим годом на 1,1% и 1,3% соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 июня выросли на 0,1%, а с начала года на 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 92 копейки, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Украина предлагает России и Европейскому Союзу построить дополнительный газопровод через украинскую территорию, чтобы увеличить объем транзита российского топлива европейским потребителям, заявил президент страны Виктор Янукович. Сейчас на долю Украины приходится примерно 80% транзита российского газа в Европу. Ранее Россия для диверсификации его поставок в страны ЕС приступила к строительству 2 альтернативных газопроводов – Северного и Южного потоков. Сейчас от реализации 2-го проекта Украина призывает Россию отказаться. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в июне снизился по сравнению с маем на 0,2 процентного пункта до 9,5% экономически активного населения, говорится в материалах Министерства труда страны. Также сообщается, что нынешний показатель уровня безработицы самый низкий с июля 2009 года. Курс доллара на сегодня 31 рубль 19 копеек, на 18 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 99 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 69 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае в результате взрыва на военном полигоне у города Бийск погибли 6 человек. В Дагестане обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа, ранен милиционер. В столице Казахстана, Астане, прошел саммит Евразэс. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский. И госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посещает Грузию. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Движение «Наше» рекламирует Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Карикатурист Андрей Бельжо о своем уходе из газеты «Известия».
Право автора.
Александр Генис о футболе как религии.
Радио «Свобода». Свобода-ньюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». В Вильнюсе вышло в свет трехтомное издание «Фольклор старообрядцев Литвы». Приурочена публикация книги к 300-летию проживания в Литве приверженцев древнеправославной церкви, которые осели там в результате гонений в России во времена Петра I. Им удалось сохранить до наших времен не только религиозное, но и богатое фольклорное своеобразие. Корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс побеседовала с автором этой книги, профессором Вильнюсского педагогического университета Юрием Новиковым.
Пришла идея обобщить все, что издано. Выходили отдельные сборники, но они уже давно стали библиографической редкостью. Собрать единый корпус фольклорных текстов в одном издании.
Когда мы говорим о наследии фольклорном русских Литвы, имеется в виду в первую очередь или только старообрядцы здешние?
Конечно, в Литве русскую диаспору составляют не только старообрядцы, но это самый древний, мощный поток переселенцев. Во-вторых, у них во всей жизни жесткая установка на сохранение старины. Поселение ортодоксальных православных, которые в Литве было довольно много во второй половине 19-го, начале 20 веков, они почти не сохранили традиционной культуры. А я занимаюсь именно традиционной культурой. В городах все-таки это уже иное дело, и сильное влияние западноевропейской, литовской культуры. Люди билингвы, как правило, владеют разными языками. 20-30 лет назад пользовались термином «фольклор русских старожилов Литвы». Почти все, за очень редкими исключениями, это именно ревнители древле православия, как они себя называют, то есть староверы, старообрядцы. В этом издании практически все доступные произведения наиболее интересных архаичных жанров. Духовные стихи, это народные религиозные песни, легенды, заговоры, предания, календарный обрядовый фольклор. У староверов в северо-восточных районах Литвы были так называемые дневки, которые устраивались в свободные от работы дни, но только при свете дня, поэтому так они и назывались. Говорили, что если поздно придешь, то уже батя с поленом караулит, за это получишь. Там знакомились, влюблялись, оттуда воровали невест. Вот, кстати, очень интересно, староверы сохранили вплоть до 50-х годов 20-го столетия это древний обычай умыкания невест. Частушек записано десятки тысяч, опубликовано несколько сотен тексты, которые содержат заимствования из литовского, прежде всего, польского, белорусского, иногда из еврейского языка, поскольку в местечках до войны жило очень много евреев. И вот первый том – это сказки, около 200, причем сказочная традиция в Литве сохранилась гораздо лучше, чем в большинстве регионов самой России. Более 4000 пословиц. Загадок немного, около 300, но все тоже такие с изюминкой. Второй том – народная мифология, поверье. И третий том – около 800 текстов, песенный фольклор.
Долинка, я сыночек луговинка, и сынку маменька выронила, сынку речи говорила, брось, сыночек, перестань, трудя девушки остань, ради моя мать, тебе меня не унять, не унять, не унять, как ваша мать.
Много пословиц, в которых литовские слова, они зарифмованы. Две подружки на горушке собирали вавирушки. Грибы-лисички. Вавирушки – это местное название. Или братка Афанас – рагана у нас. Рагана, ведьма. Так на первых порах называют новую сноху, которая появилась в семье, что вот она не уживается со всеми остальными. Точно так же из еврейского языка, скажем, «чего ты спишь, тут рыба фиш». Или «чего не ешь, тут рыба фиш». Или даже сразу слова из нескольких языков. «Тринг бир, пока ир». Немецкого языка «тринг пить». бир – пиво, пей – пиво, пока – русское слово, ира – литовское слово. Вот такого рода примеров очень много. Есть заимствования из русских волшебных сказок в сказках литовских, например, «Избушка на курьих ножках». Нет в литовской сказочной традиции такого образа.
Одна из песен, которыми провожали солдат на войну, литовско-белорусского пограничья в исполнении вильнюсского фольклорного ансамбля «Аринушка».
И зеленая дубочка, чего не зеленый, зеленая дубочка, чего не зеленый. А конем мяра и девчонка, конем мяра и молока, конем мяра и девчонка, конем мяра и молока. Як з войны верну, все с тобой поженюся, як з войны вернусь, я с тобой поженюсь.
Динамика жизни вносит свои коррективы. Мы встречались очень часто с такими случаями, что бабушка, прекрасный знаток традиционной народной культуры, ее дети все за литовцев вышли замуж и неохотно по-русски говорят, а внуки, она прямо со слезами говорит, ну вот хотела бы научить их каким-то старинным играм, но не могу, языковой барьер. Особенно, когда в города переезжают, числятся еще староверами, по инерции входят в моленный дом, но часто уже люди светские, современные.
Рассказывал профессор Вильнюсского педагогического университета Юрий Новиков, автор трехтомника «Фольклор старообрядцев Литвы». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. Дания хорошо известна в мире своими туристическими достопримечательностями – русалочкой, замками, пейзажами, велосипедными турами и знаменитым датским пивом. Однако датчане не только радушно принимают у себя гостей, но и сами являются одной из самых путешествующих наций в мире. О датских туристах за рубежом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Согласно статистике, ежегодно каждый второй датчанин старше 15 лет выезжает на отдых за рубеж на срок не менее 4 дней. При этом вот уже многие десятилетия самыми популярными местами отдыха у датчан остаются Испания и Франция. На эти направления приходится до 15% всех туристических поездок. И надо отметить, что мировой экономический кризис не сильно отбил у датчан охоту к отдыху за рубежом, говорит датский социолог Хелен Бисгурт. В 20-х годах прошлого века средняя датская семья ежегодно тратила на еду 38% семейного бюджета, или 8400 долларов, если считать нынешних ценах. У современной датской семьи в год на питание уходит 8600 долларов, что составляет лишь 13% семейного бюджета. То есть на еду мы тратим примерно столько же. Однако на руках у нас остается гораздо больше денег для удовлетворения других жизненных потребностей, в том числе и таких, как отдых за границей. При этом, если раньше на поездки тратилось лишь 3% семейных денег, то в наши дни на те же цели расходуется уже целых 15%. А мои соотечественники очень любят путешествовать. Работающим людям в Дании полагается до 5 недель отпуска, и они с охотой уезжают за границу на пасхальные или рождественские каникулы. Многие датчане любят встречать Новый год в теплых краях, а кроме того, очень популярны летние путешествия на автокемпере к югу Европы. По результатам опросов европейских отельеров, датские туристы стабильно входят в число наиболее желанных постояльцев, наравне с японцами и швейцарцами. Неконфликтность, дружелюбие, желание выучить хоть пару слов на чужом языке и отведать блюда местной кухни. По мнению владельцев отелей, именно эти качества отличают гостей из Дании. Кроме того, в глазах принимающей стороны немаловажное значение имеет и такая черта скандинавов, как аккуратность. Отъезжающие постояльцы, как правило, оставляют после себя номер в идеальной чистоте. Разве что не в пример американцам и русским, датские туристы на отдыхе особо деньгами не сорят. И это вполне объяснимо. Несмотря на то, что Дания является одной из ведущих стран мира по уровню жизни своих граждан, именно она же известна своими непомерно высокими ценами и налогами. А датчане люди практичные, деньги считать умеют, поэтому стараются и во время заграничных поездок совмещать приятное с полезным. Табаком и спиртным отовариваются в Германии, за бытовыми товарами челночат через мост шведский Мальме, а на прием к стоматологу и вовсе ездят в Чехию с Польшей. Каждое лето все больше датчан посещают Швецию, особенно ее южные регионы. Разгадку следует искать не только в красотах местной природы и гостиничном сервисе, но главным образом в девальвации курса шведской кроны, позволяющей позволяющий датским туристам возвращаться домой с набитыми товаром багажника. При этом надо отметить, что туристический бизнес самой Дании переживает сейчас не лучшие времена. Суточное пребывание в датском отеле обходится в среднем на 20% дороже, чем в других европейских странах. И как результат, за минувшее десятилетие местные гостиницы недосчитались около 5 миллионов постояльцев из-за рубежа. Говорит директор ютландского турбюро Ларс Педерсен. Процесс европейской глобализации приводит к тому, что многие датчане не только едут за рубеж туристами, но и поселяются в полюбившихся местах окончательно. Так, в последние годы все больше пожилых датчан покидают Данию, переселяясь на постоянное жительство в курортные зоны стран Евросоюза, где они могут получать свою пенсию, а государственная страховка покрывает расходы на лечение. Однако не все жители Дании довольны такой расторопностью своих соотечественников, говорит председатель правления организации Dance Worldwide, датский дипломат Кристофер Бо Брамсон. Немало датчан сейчас переселяется на постоянное место жительства в соседнюю Швецию. Жилье там стоит дешевле, а налогообложение меньше. Другая страна, облюбованная датчанами, это Испания, точнее курортный район Коста-дель-Соль, где проживает до 30 тысяч моих соотечественников, по большей части людей пенсионного возраста. Но надо сказать, что отношение к уехавшим в датском обществе по большей части неодобрительное. Датчане, живущие в Дании, вообще не понимают, как можно покидать такую чудесную страну. А если ты уехал за границу, то, скорее всего, по одной причине – стремишься укрыться от налогов. Невероятно, но факт. Я не раз слышал выступления некоторых датских политиков, считающих, что нашим людям нечего делать за рубежом, и лучше бы им вернуться домой. Завершая тему, следует сказать и о том, что в последние годы резко сократился приток туристов из Дании в страны исламского мира. Разгоревшийся в 2005 году скандал с публикациями карикатур на пророка Мохаммеда привел к тому, что датчане вынуждены отказываться от посещения популярных египетских, турецких или марокканских курортов. А датская служба безопасности ПЭТ выпустила специальную брошюру, в которой предостерегает туристов, выезжающих в Северную и Восточную Африку, ближневосточные страны, Афганистан и Пакистан, от использования одежды и сумок с рисунками в виде датского флага или логотипами датских фирм. По информации датской разведслужбы, граждане Дании могут быть целью для похищения в различных точках мира, где особенно активно действуют исламисты из Аль-Каиды. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Премьера в конце сезона. «Крестный батька» в эфире НТВ. Павел Шеремет о причинах специального разоблачительного фильма о Лукашенко. Итоги телевизионного сезона подводим с главным редактором журнала «Искусство и кино» Даниилом Дондуреем. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За спикера Сейма проголосовали от 52 до 53%.
Мы вовлечены в трудную борьбу. После нескольких лет войны настал критический момент.
В интересах прежде всего народа Нагорного Карабаха делать все, что в наших
сегодня
силах,
чтобы вывести сильного достаточного лидера, решения. Основоположника исламского
Митинг,
движения.
За защиту выборов мэра и против деятельности нынешнего главы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».